Глава 61. Домой.
«Так, может, он и наврал?» — спросил Беккер.
Гурни выбрался из прохладного «Мерседеса» и отправился по раскаленной дороге ко входу в аэропорт. Он только что пересказал Беккеру по телефону разговор с Болстоном.
«Не думаю, что он наврал», — произнес он. «Я не в первый раз сталкиваюсь с психопатом. Когда он заржал, это был не поддельный прорыв из бессознательного. Он реально представил, как трупы обезглавленных девушек всплывают в океане. Но, собственно, что тут обсуждать? Я советую немедленно принять эту информацию за рабочую версию и действовать соответственно».
«Начать обыск по всей Атлантике, что ли?»
«У этого гада наверняка есть яхта. У таких всегда есть яхта. Надо ее найти, предположить, что он на ней вывез тела в океан, обыскать ее на предмет улик. Могло же что-то затесаться в какую-нибудь, ну, не знаю, трещинку. Вот вам и поле для деятельности».
«Да я все понимаю. Но давайте же мы вернемся на Землю, в мир, так сказать, фактов. Во-первых, нам все-таки неизвестно, наверняка, есть ли у Болстона яхта. А во-вторых...»
— Гурни его перебил. «Я гарантирую, что у него есть яхта. Если бы в целой Флориде яхта была у одного единственного человека, это был бы Болстон».
«Я повторюсь», — занудно продолжил Беккер, — «что важны факты, а у нас нет доказательств, что у Болстона имеется яхта. Какая яхта? Где она? Когда и куда он мог возить на ней тела? Чьи это были тела? Были ли вообще какие-то тела? Улавливаете?»
«Дэрил, мне надо сделать еще несколько звонков. Я еще раз вам говорю, есть у него яхта. На ней было минимум два тела. Найдите яхту, найдите улики и займитесь этим сейчас же. Нам нужно прижучить этого мерзавца, свести все версии к одной. Болстон — это только верхушка айсберга, и я чую, что сам айсберг гораздо страшнее. И это очень настойчивое чувство». За этим последовала пауза, которая неприятно затянулась. Гурни не выдержал и спросил.
«Дэрил, вы там?»
«Да. Я ничего не обещаю. Но сделаем, что сможем».
Уже в коридоре, ведущем к нужному гейту, Гурни набрал номер Клайна. Ответила бессменная Эллен Раков.
«Он весь день в суде. Просил не беспокоить».
«А Штимель?»
«Он вроде у себя. Предпочтете поговорить с ним вместо меня?»
«Это профессиональное, а не личное предпочтение. Если Шеридан недоступен, он единственный, кто уполномочен предпринять нужные действия».
«Ладно, перезвоните еще раз по этому номеру. Если я не подхожу, звонок переведется к нему».
Гурни перезвонил, и полминуты спустя раздался унылый голос Штимеля. Гурни пересказал ему разговор с Болстоном, а заодно свое видение ситуации. Что дело разрастается в целый эпос, что холодный расчет перемешался с безумием, что Гектор Флорес и Джордан Болстон — лишь элементы огромной сложной мозаики с жутким сюжетом. И если на текущий момент насчитали 15 пропавших без вести выпускниц Мейплшейда, то велика вероятность, что нужно искать 15 изнасилованных, изувеченных и обезглавленных тел. В заключение он сказал: «Вам или Клайну нужно в течение часа связаться с окружным прокурором Палм-Бич, чтобы согласовать два момента. Во-первых, необходимо грамотно распорядиться ресурсами, обнаружить яхту Болстона и облазить ее с микроскопом. Во-вторых, важно убедить их окружного прокурора, что требуется его всестороннее содействие расследованию. В частности, может потребоваться особый подход к Болстону, если это поможет добраться до Карналы или до тех, кто стоит за Карналой, или как-то еще распутать этот чертов клубок».
«Вы думаете, что окружной прокурор во Флориде забьет на дело Болстона, чтобы облегчить задачу Шеридану?»
По интонации было ясно, что Штимель считает идею абсурдной.
«Я не предлагаю забить на Болстона. Я предлагаю убедительно намекнуть Болстону, что смертная казнь — единственное, что ему светит, если он откажется сотрудничать».
«А если он согласится?»
«Если это будет полноценное сотрудничество, без утайки, без ерунды, то возможны альтернативные приговоры».
«Жестко», —
— пробормотал Штимель, и было понятно, что сделка кажется ему невозможной. «Вообще-то», — продолжил Горни, — «Болстон — наш единственный шанс. Нужно, чтобы он заговорил».
«Что значит единственный шанс?»
«Куча девчонок взяла и пропала. Я подозреваю, что если Болстон не расскажет все, что знает, то мы их никогда не найдем». Уже в самолете возбуждение, наконец, сменилось усталостью. Гул двигателей превратился в белый шум, который заполнил голову Горни и вытеснил из нее размышления и переживания о настоящем, заменив их воспоминаниями. Как он ездил во Флориду после переезда родителей из Бронкса в невзрачный городок Магнолию, как у крыльца среди листьев ползали коричневые тараканы размером с мышь, и как у воды из крана был запах плохо профильтрованной канализации, а родители уверяли его, что это чистейшая вода без всякого запаха. Как мать отводила его в сторону и со слезами на глазах жаловалась, что угробила жизнь на неудачный брак, что ее мучают мигрени, что отец эгоист, что он не удовлетворяет ее как женщину. Мутные сны, тревожные воспоминания и обезвоживание погрузили Горни в состояние невыразимой подавленности на остаток полета. В аэропорту Олбани он первым делом купил бутылку воды с жуткой наценкой и залпом выпил половину на пути в туалет. Заперевшись в просторной кабинке для инвалидов, он снял дорогие джинсы, тенниску и мокасины и оделся в старую одежду из магазинной коробки, после чего сложил туда брендовый наряд и бросил его в помойное ведро. Затем он смыл с волос гель у раковины, промокнул их бумажным полотенцем и внимательно посмотрел на себя в зеркало, чтобы убедиться, что снова стал собой. На часах было 18:00, когда Горни выложил $12 за стоянку, и полосатый шлагбаум поднялся, выпуская его. В лобовое стекло светило вечернее солнце. Час спустя, сворачивая с межштатной магистрали на трассу, ведущую в Северные Кацкиллы и к Уолнет-Кроссингу, Горни допил остатки воды и уже чувствовал себя получше. Его неизменно удивляло, как такое простое действие — выпить воды — могло иметь такой заметный эффект. В голове прояснилось, спокойствие и оптимизм потихоньку нарастали, и когда он свернул на дорогу к дому, он ощущал себя почти нормально. Когда он зашел на кухню, Мадлен как раз доставала из духовки какое-то блюдо. Поставив его на плиту, она повернулась и удивленно вскинула брови.
«Ну ничего себе».
«Да, я тоже соскучился».
«Ужинать будешь?»
«Я же обещал в записке, что вернусь к ужину. И вот, вернулся».
«С чем тебя и поздравляю», —
произнесла Мадлен, доставая из шкафчика вторую тарелку и опуская ее на столешницу рядом с той, что приготовила для себя. Он чуть нахмурился. «Может, попробуем еще раз? Давай я выйду и снова зайду в дом». Она нахмурилась, передразнивая его, затем ее взгляд смягчился.
«Да нет, все в порядке. Ты приехал, как и обещал. Доставай вилку и нож, пойдем поужинаем. Я помираю с голоду».
Они положили себе печеных овощей и куриные ножки и уселись за круглым столом у французских дверей.
«Там уже тепло, двери можно открыть», — сказала Мадлен и без промедления так и сделала.
Их окутало сладким запахом трав. Мадлен зажмурилась и улыбнулась, отчего на щеках ее проявились ямочки. Горни показалось, что он слышит далекое урчание голубей где-то в деревьях за лугом.
«Какая красота!» —
прошептала Мадлен, затем счастливо вздохнула, открыла глаза и принялась за еду. С минуту они ели в тишине, а затем она снова заговорила.
«Ну, расскажи, как прошел день?» — сказала она, разглядывая кусок морковки на вилке.
Он поморщился. Она молча наблюдала. Горни облокотился о стол и положил подбородок на сплетенные под ним пальцы. «Мой день, значит? Ну...» Кульминацией был момент, когда этот психопат взял и расхохотался, потому что представил себе мертвые тела двух девушек, которых он лично пытал, насиловал и обезглавил. Мадлен посмотрела на него, и прикусила губу. Помолчав, Горни сказал: «Вот такой и был день».
«Ты добился того, чего хотел?»
Он подумал и ответил: «Похоже, что да».
«Значит, можно считать, что ты раскрыл дело Перри?»
«Думаю, что у меня есть часть разгадки».
«Что ж, наверное, это хорошо».
Повисла долгая пауза. Затем Мадлен встала, забрала тарелки и ножи с вилками.
«Кстати, она тебе звонила».
«Кто?»
«Твоя клиентка».
«Вэл Перри?»
«Да, она сказала, что перезванивает по твоей просьбе, но что у нее есть только твой домашний, а мобильного нет».
«И что она хотела?»
«Просила передать, что $3000 не та сумма, ради которой имеет смысл ее беспокоить, и что пусть он тратит сколько надо, лишь бы нашел чертова Флореса». Это цитата. «Идеальные условия для работы, я считаю».
Она с избыточным грохотом опустила тарелки в раковину.
«Работодатель мечты, можно сказать. И, кстати, об обезглавленных телах».
«О чем?»
«Ты когда рассказывал про флоридского маньяка, я как раз хотела спросить тебя, что значит кукла?»
«Кукла?»
«Которая наверху».
«Наверху?»
«Ты будешь повторять за мной каждое слово?»
«Я не понимаю, о чем речь».
«Я спрашиваю, что за кукла лежит у меня в швейной комнате?»
Гурни покачал головой и поднял руки, сдаваясь. Мадлен мгновенно насторожилась.
«Там сломанная кукла на кровати. Ты ничего про это не знаешь?»
«Детская игрушка, что ли?» Она забеспокоилась еще сильнее.
«Да, Дэвид, детская игрушка».
Гурни встал и быстро пошел к лестнице, взбежал наверх и через несколько секунд стоял в дверях гостевой спальни, где Мадлен любила заниматься шитьем. В сумерках двуспальная кровать казалась серой. Гурни щелкнул выключателем, и на тумбочке включилась лампа, озарив комнату желтоватым светом. В одной из подушек сидела обыкновенная кукла, без одежды и без головы. Голова лежала отдельно, в полуметре, обернутая лицом к туловищу.